Первоисточник. Солнце рухнуло на Малайский полуостров в нескольких сотнях километров к западу, раскололось и расплескало свое термоядерное топливо на пол горизонта. Малиновые и розовые облака выбросило из атмосферы и разметало по космосу. Гора, в которой заключена крипта, кусок угля на фоне красочной декорации. Рэнди злится, потому что закат мешает ему разглядеть участок. Впрочем, шрам в джунглях уже почти затянулся, во всяком случае голая, цвета губной помады глина, покрылась какой-то зеленью. У входа еще сияют неестественным светом ртутных ламп несколько контейнеров Goto Engineering, но большая их часть переместилась в крипту или вывезена в Японию. По серпантину ползут огни исполинского самосвала, наверное, с дроблённой породой для очередного искусственного полуострова. Рэнди сидит в передней части самолета и видит в иллюминатор новую посадочную полосу, частично проложенную по насыпи из такого же материала. Высотные дома, как черточки зеленовато-голубого света по обе стороны самолета, в них замерли черные фигурки. Мужчина зажал телефонную трубку между плечом и ухом. Женщина в юбке прижимает к груди стопку книг, думая о чем-то далеком. Самолет заходит на посадку, иллюминатор темнеет, синеет, и вот уже Рэнди смотрит на море Сулу. В сумерках под парусами, похожими на воздушных змеев, возвращаются с промысла морские бродяги Баджао. Их лодки обвешаны выпотрошенными скатами, свежие акули и плавники полощутся, как флаги. Недавно все это было для него неимоверной экзотикой. Сейчас ближе и роднее, чем Калифорния. Для пассажиров султанского класса все происходит в темпе ускоренной съемки. Самолет садится, красивая девушка возвращает билет, и вы можете выходить. У самолетов азиатских авиалиний, вероятно, есть в хвосте мусоропровод, из которого стюардесс по достижении 28 лет выбрасывают в стратосферу. Пассажиров султанского класса обычно кто-то встречает. Рэнди встречает Джон Кантрелл, по-прежнему с хвостом на затылке, однако чисто выбритый, и, видимо, жара действует на всех. Он даже выбрил шею сзади. Хороший способ сбросить несколько лишних киловатт-часов. Кантрелл пожимает Рэнди руку и в то же время неловко похлопывает его по спине. «Рад тебя видеть», — говорит Рэнди. «А я тебя», — отвечает Кантрелл, и оба смущаются.
«Кто где?»
«Мы с тобой в аэропорту. Ави на время переехал в отель в Сан-Франциско».
«Отлично. Думаю, ему небезопасно оставаться дома одному».
Кантрелл, видимо, такого не ожидал.
«А что? Были угрозы?»
«Я не слышал. Просто в дело втянуты довольно мрачные личности».
«Ясно. Ави надо беречь. Берил летит в Сан-Франциско из Амстердама. Наверное, уже долетела».
«Я слышал, она в Европе. Зачем?»
«Всякие странные правительственные заморочки. После расскажу».
«А где Эб?»
«На неделю засел в крипту со своей командой. Не спит, не ест, пожарным порядком заканчивает систему биометрической идентификации. Мы его не трогаем. Том мотается между своим домом и криптой, проводит все новые садистские испытания ее внутренней сети. Проверяет нижнюю границу надежности. Туда мы и едем».
«На нижнюю границу надежности?»
«Нет, прости. К нему в дом». Кантрелл мотает головой. «Это... ну, это не тот дом, какой я бы построил себе».
«Интересно взглянуть».
Паранойя Тома слегка выходит за рамки нормальности.
«Кстати...» — Рэнди осекается. Он хотел рассказать Кантреллу про понтифика, но они идут мимо халяльной Пончиковой, и народ смотрит в их сторону. А может, кто-то и слушает.
«После расскажу».
Кантрелл смотрит ошарашенно, потом ухмыляется, сочтя это удачной шуткой.
«У нас есть машина?» — спрашивает Рэнди.
«Я взял у Тома его Хамви. Не какой-нибудь гражданский, настоящая военная модель».
«Класс! И пулемет сзади?»
«Том наводил справки. Здесь бы ему дали лицензию, да жена уперлась и ни в какую. Говорит, автоматы я терплю, но пулемета у нас в хозяйстве не будет».
«А твои ощущения? Ты как относишься к огнестрельному оружию?»
«Оно у меня есть, и я умею им владеть, как тебе известно», — отвечает Кантрел.
Они пробираются между магазинчиками дьюти-фри, похожими скорее на целый торговый центр. Рэнди не может себе представить, кто покупает все эти бутыли с ликером и дорогущие кожаные ремни. На каких разудалых прожигателей жизни рассчитан подбор товара? За то время, пока они шли мимо магазинов, Кантрел, видимо, созрел для более вдумчивого ответа.
«Но чем больше я упражняюсь в стрельбе, тем поганее мне становится».
«В каком смысле?» Сейчас Рэнди работает в непривычном для себя режиме психотерапевтического прощупывания. Помогает Кантрелу вытащить и сформулировать свои чувства. Джон Кантрел провел полный впечатлений день, и с некоторыми чувствами явно необходимо разобраться.
«Когда держишь эту штуку в руках, чистишь ствол, заряжаешь обойму, поневоле ощущаешь, какая это крайняя мера. То есть, если дойдет до того, что мы начнем стрелять в людей, а не в нас, значит, мы приехали. Короче, хочется сделать все, чтобы этого избежать».
«И потому крипто?» — спрашивает Рэнди.
«Безусловно, заняться криптой меня подтолкнули несколько очень неприятных снов про оружие».
Иногда просто необходимо вот так поговорить по душам, хотя обычно им такое не свойственно. Оба гадают, следовало ли вообще лезть в эту историю. Бездумная уверенность куда приятнее.
«Ну а как насчет тайных обожателей, которые толклись перед Ордо?» — спрашивает Рэнди.
«А что насчет них? Тебя интересуют их взгляды?»
«Да, именно».
Кантрел пожимает плечами.
«Точно не знаю. Думаю, там были 1-2 действительно оголтелых фанатика. Если их отбросить, примерно треть слишком молоды и незрелы, чтобы чего-то соображать. Для них это просто прикольно. Двум другим третям, думаю, было сильно не по себе».
«Они явно изо всех сил старались держаться бодрячками».
«Думаю, они были счастливы разбежаться по тихим прохладным комнатам и залить это дело пивом. Во всяком случае, с тех пор я получил от них довольно много почты по поводу крипты».
«Как альтернативы вооруженному сопротивлению? Открытой войне с правительством США?»
«Ну да, конечно. Я хочу сказать, ведь именно этим крипто становится, верно?»
Рэнди кажется, что вопрос звучит несколько жалобно.
«Верно», — отвечает он, гадая, почему, в отличие от Кантрела, не сильно переживает.
«Ах да, ему уже нечего терять». Рэнди последний раз набирает в грудь кондиционированного воздуха и, задержав его в легких, выходит во влажную вечернюю духоту. «Климат нельзя побороть, с ним надо смиряться». Перед аэропортом затор. Черные Мерседес-Бенцы ждут пассажиров султанского и визирского классов. Из пассажиров дехканского класса лишь несколько сошли в Кинакуте. Остальные летят транзитом в Индию. Поскольку в Кинакуте все всегда идет как по маслу, через 20 секунд они уже в Хамви, а еще через 20 со скоростью 120 км в час мчат по горизонтальному туннелю неприятно голубовато-зеленого света.
«Хамви вроде не прослушивается», — говорит Кантрел. «Если что-то хотел сказать, выкладывай».
Рэнди пишет в блокноте «Не будем полагаться на вроде» и показывает листок Джону. Тот слегка приподнимает брови, но, естественно, не удивляется. Он привык, что все вокруг норовят перещеголять друг друга в паранойе. Рэнди пишет.
«Мы под колпаком у бывшего сотрудника АНБ», потом добавляет. «Вероятно, работающего на одного или более клиентов крипты».
«Откуда ты знаешь?» — одними губами спрашивает Кантрел. Рэнди вздыхает, потом пишет.
«На меня вышел волшебник».
Затем пока Джон старательно объезжает группу столкнувшихся автомобилей, добавляет: «Считай это должным вниманием по-нашенски, по-воровски». Кантрелл говорит вслух:
«Том постарался, чтобы его дом не прослушивался. Все, начиная с фундамента, строили по его указаниям».
Он сворачивает на съезд и углубляется в джунгли.
«Отлично, там и поговорим», — отвечает Рэнди и пишет: «Вспомни здание американского посольства в Москве, которое пришлось снести. КГБ подмешало жучков в цемент».
Кантрелл хватает блокнот и, не глядя, пишет на приборной панели, левой рукой ведя хамви по серпантину в джунгли.
«Что за секреты? Аритуза? Список тем, пожалуйста».
Рэнди: «Первое. Иск и будет ли существовать ЭП. Второе. Типы ЗНБ и волшебник. Третье. Может быть, Аритуза».
Кантрелл ухмыляется и пишет: «У меня хорошие новости. Ре Тумстоун Слэш».
Слэш в данном контексте означает «корневой каталог». В случае гроба это синоним жесткого диска, который Рэнди пытался стереть. Рэнди недоверчиво поднимает брови, Кантрелл снова ухмыляется и чиркает себя пальцем по горлу. Дом Тома Говарда — бетонное сооружение под плоской крышей. С определенных углов он выглядит как очень большая дренажная труба, воткнутая в кучу цемента на вершине холма. С одного из таких углов Рэнди смотрит минут 10, потому что дорога бесконечно петляет по склону, фрактализированному неумолимой эрозией. Даже когда здесь не идет дождь, влага из морского воздуха конденсируется на листьях и беспрерывно капает вниз. Дождь и растительность — страшная сила в этих краях, и Рэнди становится не по себе при взгляде на горы. В такой обстановке горы могут существовать только если тектонические силы со свистом выталкивают их вверх. Впрочем, он, наверное, потому такой нервный, что его собственный дом недавно разрушило землетрясение. Кантрелл теперь рисует сложную схему и даже сбросил скорость почти до нуля, чтобы рисовать лучше. Сначала на бумаге появляется высокий прямоугольник. Потом внутри него параллелограмм того же размера, но скошенный вниз, с кружочком у одного края. Рэнди понимает, что смотрит на дверной проем с приоткрытой дверью, и что кружок — это ручка.
«Стальная рама», — пишет Кантрелл, — «полые металлические трубки».
Быстрой штриховкой он изображает стены и пол, а там, где в пол упираются боковые косяки, рисует маленькие овалы, кружки в перспективе.
Дыры в полу.
Потом обводит дверную раму петлей, которая начинается от одной дырки, обходит прямоугольник по периметру и возвращается в ту же точку. Раза два он повторяет эту операцию довольно тщательно. Потом все небрежнее и небрежнее. В итоге весь прямоугольник оказывается опутан огромным вытянутым торнадо.
Много витков проволоки.
Наконец Кантрелл рисует два хвостика, идущих от мотка к сэндвичу из коротких и длинных черточек, в котором Рэнди узнает символическое изображение аккумулятора. Схему довершает большая стрелка, мощно направленная в дверь, как летящий по воздуху таран, и подписанная «Б», что означает магнитное поле.
Вход в компьютерное помещение Ордо.
«Обалдеть», — говорит Рэнди.
Кантрелл нарисовал классический школьный электромагнит. Рэнди в детстве делал такие, наматывая проволоку на гвоздь и подсоединяя ее к батарейке. Только в этом электромагните проволока обвита вокруг дверной рамы и, надо полагать, спрятана в стенах и полу, так что обнаружить ее можно, только разобрав здание. Магнитные поля — стилусы современного мира. Ими и пишут биты на дисках, и стирают. Пишущие и стирающие головки жесткого диска, по сути, такие же, только гораздо меньше. Если они тоненькие чертежные перышки, то электромагнит на рисунке — шланг с черной тушью. Он, вероятно, не действует на компьютеры, стоящие в нескольких метрах, однако то, что пронесли через дверь, должно смыться начисто. После выстрела из импульсной пушки с улицы, уничтожившего все чипы в радиусе поражения,
и трюка с дверью, после которого не осталось ни одного бита на диске. Организаторы рейда, будь то Эндрю Лоуп или, согласно тайным обожателям, гнусные федералы генпрокурора Комстока, использующие Энди в качестве прикрытия, разжились всего лишь грудой металлолома. Уцелеть могла только информация на CD-диске или другом немагнитном накопителе, а в гробе таких не было. Наконец они въезжают на холм, который Том выбрил на манер монашеской танзуры, счистив почву до скального основания. Не из ненависти к живой природе, хотя вряд ли он питает особую любовь к травкам-букашкам, а для защиты от эрозии. Кроме того, расчищенная полоса служит оборонительным рубежом, где упрятанные в стенах видеокамеры следят за перемещениями крайне ядовитых змей, насекомых размером с белку, низших и высших приматов, жадных и хитрых соответственно. Странное дело, вблизи дом не производит того тягостного впечатления, что издали. Отсюда он гораздо меньше похож на фортецию. Это не одна большая труба, а несколько, разных высоты и диаметра, как связка бамбука. Довольно много окон с видом на море. Они утоплены в глубокие ниши, отчасти для защиты от почти вертикальных солнечных лучей, отчасти потому, что каждая закрывается упрятанной в стене выдвижной ставней. Вполне приличный дом. Интересно, согласится ли Том отдать его дантисту, заложить бесчисленную мебель от Гомера Болструда и переехать с семьей в городскую малометражку, чтобы сохранить контроль над эпифитом. Впрочем, может, это и не понадобится. Джон и Рэнди выбираются из Хамви под звуки пальбы. Искусственный свет бьет вверх из аккуратной прорези в джунглях неподалеку. Из-за влажности и скопления насекомых свет здесь, материя почти осязаемая. Джон Кантрелл ведет Рэнди через абсолютно стерильную парковку в огороженный туннель, пробитый в черной растительности. Под ногами черная пластмассовая сетка, чтобы не увязнуть в раскисшей грязи. Шагов через 20-30 туннель переходит в длинную узкую просеку, источник света. В дальнем ее конце земля круто вздымается, образуя уступ, частью, вероятно, естественный, а частью подсыпанной землей из котлована при строительстве. На нем укреплены две большие бумажные мишени в виде человеческих силуэтов. С ближнего края двое мужчин осматривают винтовку, у обоих на шее болтаются защитные наушники. Рэнди вздрагивает, но не то чтобы очень удивляется, узнав во втором Дугласа МакАртура Шафта. Видимо, только что из Манилы. Винтовка, похожая, той же модели, что у вчерашних ребят из Лос-Альтоса. Трубка с отходящим вбок изогнутым магазином и примитивным ложем, свинченным из металлических деталей. Дуг что-то говорит, а не в его правилах обрывать мысли, бросаться с объятиями только из-за того, что Рэнди сегодня пересек Тихий океан.
«Я отца не знал», — говорит он. Но филиппинские дядья пересказывали мне его истории. На Гуадалканале они, морские пехотинцы, были по-прежнему вооружены Спрингфилдами 03 образца 1903 года, и тут начали появляться М1. Они взяли одну старую винтовку, одну новую, бросили в воду, повозили по песку и еще бог весть, что с ними проделали. Но ничего такого, чего не может случиться в настоящем бою. Оказалось, что трёшка после этого стреляет, а М1 нет, и они решили дальше держаться Спрингфилдов. Я бы советовал провести такого рода проверку, если вы и впрямь конструируете винтовку для сил самообороны. Добрый вечер, Рэнди.
Привет, Дуг. Как жизнь?
Спасибо. Отлично.
Дуг всегда воспринимает этот вопрос не как формальное приветствие, а как трогательную заботу.
«Мистер Говард говорит, тогда на крыше машины ты делал что-то очень умное и опасное, по крайней мере, с точки зрения закона».
«Ты меня отследил?» — спрашивает Рэнди Тома.
«Я заметил, что через крипту идут пакеты. Потом увидел тебя по ящику и сложил 2 и 2. Молодчина!»
Он в развалку подходит и пожимает Рэнди руку. Со стороны Тома это почти невероятное проявление чувств.
То, что я делал, скорее всего, не удалось. Если диск стерся, то благодаря обмотке в двери, а не моими усилиями.
Ладно, не прибедняйся. Друзья делают тебе комплимент. Дуг слегка раздражен его тупостью.
Я бы предложил выпить, расслабиться и все такое.
Том оборачивается в сторону дома. Но Дуг говорит, ты летел султанским классом.
«Давайте поболтаем здесь», — произносит Рэнди. «Хотя вообще-то одну вещь ты мог бы мне дать».
«Что именно?»
— спрашивает Том. Рэнди вынимает из кармана миниатюрный винчестер с болтающимся шлейфом и поднимает его к свету.
«Ноутбук и отвертку».
«Заметано».
Том пропадает в туннеле. Дуг тем временем, как бы от нечего делать, начинает разбирать винтовку. Снимая каждую деталь, он с интересом ее разглядывает.
«Что вы думаете о винтовках ППХ?» — спрашивает Кантрелл.
«Думаю, это не такая дурость, как мне сперва показалось», — говорит Дуг. «Но если ваш приятель Ави воображает, что можно у себя в подвале изготовить нарезной ствол, то он здорово ошибается».
«С нарезными стволами сложно», — кивает Кантрелл. «Их приходится добывать на стороне, иначе никак. Идея в том, что, скачав ППХ, каждый сможет при помощи несложных инструментов смастерить остальное».
«Как-нибудь сядем, и я объясню, чем еще плоха эта идея», — говорит Дуг.
Рэнди меняет тему.
«Как Ами?»
Дуг поднимает глаза и пристально смотрит на Рэнди.
«Тебя интересует мое мнение? По-моему, ей одиноко, хочется тепла и поддержки».
Теперь, когда Дуг отшил обоих, на стрельбище становится совсем тихо. Видимо, этого он добивался. Том возвращается с ноутбуком и упаковкой из 6 бутылок воды, с которой уже струйками бежит конденсат.
«У меня есть список тем», — говорит Кантрелл, поднимая блокнот.
«Ого, новые ребята деловые», — замечает Том.
«Пункт 1. Процесс и будет ли существовать эпифит?»
Рэнди кладет ноутбук на тот же стол, где Дуг разбирает винтовку и начинает выкручивать винты.
«Я так понимаю, что все уже все знают про иск и прикинули, чем это грозит», — говорит он. «Если дантист докажет, что Дуг нашел лодку в ходе съемки, которую проводил для нас, а стоимость лодки сопоставима со стоимостью нашей компании, то дантист становится владельцем эпифита и в практическом смысле хозяином крипты».
«Минуточку, крипта принадлежит султану», — перебивает Том. «Если дантист захватит эпифит, он всего лишь получит контракт на оказание определенных технических услуг».
Рэнди чувствует, что все на него смотрят. Он демонстративно молчит и выкручивает винтики.
«Или я во что-то не въезжаю», — добавляет Том.
«Может, я просто слегка тронулся умом и вообразил, будто дантист каким-то образом связан с антикриптографическими и антиприватными силами в правительстве США», — говорит Рэнди.
«Другими словами, с генпрокурором Комстоком и его кабалой», — уточняет Том. «Да, сам я не видел ни малейших тому свидетельств. Однако после наезда на Ордо все в этом убеждены. Если дело и впрямь обстоит так, и если дантист будет оказывать крипте технические услуги, то она скомпрометирована. Придется исходить из допущения, что у Комстока есть в ней свой человек».
«Не только у Комстока», — говорит Кантрелл.
«Ладно, у правительства Соединенных Штатов».
«Не только», — говорит Кантрелл. «У черного кабинета».
«А это еще что за черт?» — спрашивает Дуг.
«Недели две назад в Брюсселе прошла конференция на высоком уровне. Как мы полагаем, созванная в попыхах, под председательством генерального прокурора Комстока. Представители всей Большой Семерки и еще нескольких стран. Мы знаем, что там были люди из АНБ, из налогового управления, из Министерства финансов, секретная служба. их коллеги из других стран. Плюс многие математики и раньше сотрудничавшие с правительством. Приехал вице-президент США. Мы думаем, что их цель — создать какой-то международный орган, чтобы утопить криптографию и, в частности, электронные деньги.
«Создать международную организацию по контролю над передачей данных», — говорит Том Говард.
«И вы зовете ее «Черный кабинет»?» — спрашивает Дуг.
«Это название появилось в рассылке тайных обожателей», — сообщает Кантрелл.
«Зачем создавать ее сейчас?» — задумчиво произносит Рэнди.
«Потому что крипто скоро заработает, и они это знают».
«Они наложили полные штаны от страха, что не смогут собирать налоги, если все будут пользоваться такими системами», — объясняет Дугу Том.
«Тайные обожатели всю последнюю неделю обсуждали это в интернете, и наезд на Орду восприняли очень болезненно».
«Ясно», — говорит Рэнди. «Я гадал, чего народ так быстро сбежался с ружьями и еще более странными хреновинами». Он уже вскрыл ноутбук и отсоединил жесткий диск.
«Вы отклонились от повестки дня», — напоминает Дуг, проводя промасленной ветошью по винтовочному стволу. «Вопрос. Держит вас дантист за яйца или только за стриженные чубчики? И этот вопрос вращается главным образом вокруг меня, грешного. Верно?»
«Да», — с излишним жаром откликается Рэнди. Ему отчаянно хочется сменить тему. Вся эпопея Кеплер-Эпифит-Семпер-Марин сама по себе достаточно тягостна. Рэнди злит публика, для которой это стычка в войне за судьбы свободного мира, предварительный раунд апокалипсиса. Он нормально относился к тому, что Ави повернут на Холокосте, пока Холокосты были чем-то давно прошедшим и умозрительным. Ему абсолютно не улыбается самому участвовать в вооруженном конфликте. Надо было остаться в Сиэтле, но он не остался, и теперь все, что в его силах, свести разговор к простым и понятным вещам, вроде золотых слитков.
«Чтобы выиграть иск, дантист должен доказать, что мы нашли лодку при съемке под кабель. Верно?»
«Верно», — отвечает Кантрелл, прежде чем Рэнди успевает сказать, что все не так просто.
«Но я полжизни болтаюсь в этих краях и могу засвидетельствовать, что нашел ее раньше. Хрен этот стервец докажет, что я вру», — говорит Дуг.
«Эндрю Лоуп, его адвокат, ушлый, малый, наверняка предусмотрел такую возможность. Он не станет вызывать тебя в суд», — говорит Рэнди, привинчивая свой винчестер на место старого.
«Отлично. В таком случае у него есть лишь косвенная улика — близость лодки к коридору, в котором производилась съемка».
«Что подразумевает корреляцию?» — вставляет Кантрелл.
«Не так она и близко», — говорит Дуг. «Я довольно сильно закосил в сторону».
«У меня дурные новости», — сообщает Рэнди. «Во-первых, это гражданский иск и достаточно косвенных улик. Во-вторых, я звонил Ави из самолета и узнал, что Эндрю Лоуп подает второй иск о нарушении контракта».
«Какого еще к черту контракта?» — спрашивает Дуг.
«Эндрю предусмотрел все, что ты сейчас сказал», — объясняет Рэнди. «Он по-прежнему не знает, где лодка, но если она окажется в милях и милях от трассы кабеля, он заявит, что ты, расширяя коридор в поисках клада, рисковал деньгами дантиста, и значит, Кеплеру причитается его доля».
«А чего ради дантисту тянуть меня в суд?» — спрашивает Дуг.
«Тогда он сможет на тебя нажать, чтобы ты свидетельствовал против Эпифита. Золото останется тебе и станет ущербом. Ссылаясь на него, Кеплер завладеет Эпифитом».
«Вот черт!» — восклицает Дуг. «Хрен он от меня дождется».
«Знаю», — говорит Рэнди. «Но когда он это поймет, то просто сменит тактику и подаст другой иск». Дуг начинает.
«Так что теперь? Сложить лапки?» «Я к тому, что мы не можем сражаться с дантистом на его территории, то есть в суде, как Вьетконг не мог бы дать генеральное сражение армии США на открытой местности. Самое лучшее — незаметно поднять золото, пока дантист не доказал, что оно было». Дук возмущен.
«Рэнди, ты пробовал плыть с золотым слитком в руке?»
«Должны быть способы. Сверхмалые подводные лодки или что-нибудь в таком роде».
Дук хохочет и из милосердия решает замять вопрос о сверхмалых подводных лодках.
«Ну, предположим, это возможно. И что я буду с ним делать? В банк положить или потратить на что-нибудь нельзя, иначе у вашего Эндрю Лоуба будет косвенная улика, что я нашел бешеные бабки. Выходит, я до конца жизни должен сидеть на этом золоте, чтобы спасти вас от иска».
«Дук, выход есть», — говорит Рэнди. «Ты достаешь золото, грузишь на лодку, остальное мои друзья тебе объяснят». Рэнди закрывает корпус ноутбука и начинает вставлять винтики на место.
Кантрелл говорит: «Вы приводите лодку сюда».
Том подхватывает: «В эту бухту, прямо под холмом. Я жду на Хамви».
«И вы с Томом едете в город и кладете золото в сейф Центрального банка Кинакоты», — заключает Кантрелл.
Наконец, хоть кому-то удалось вывести Дуга Шафта из равновесия. «И что я за это получаю?» — с подозрением спрашивает он.
«Электронные деньги и скрипты. Анонимные, неотслеживаемые и необлагаемые налогом».
Дук уже оправился от изумления и снова хохочет.
«А что я на них куплю? Фотки голых девок в сети?» «Скоро на них можно будет купить все, что продается за деньги», — отвечает Том.
«В этом надо будет разобраться подробнее», — говорит Дук. «Но мы снова ушли в сторону. Давайте остановимся вот на чем. Вам надо, чтобы я быстро и незаметно очистил лодку».
«Не только нам. Очень может быть, это и в твоих интересах», — говорит Рэнди, нащупывая выключатель ноутбука.
«Пункт второй. Мы под колпаком у бывшего АНДшника и что-то насчет волшебника», — говорит Джон.
«Да».
Дук как-то странно смотрит на Рэнди, и тот коротко объясняет свою классификацию из волшебников, эльфов, гномов и людей, не говоря уже о голлумах. Для Дуга, не читавшего «Властелина колец», все это китайская грамота. Дальше Рэнди рассказывает про телефонный разговор с понтификом. Он предполагал, что Том и Джон заинтересуются, но никак не думал, что Дуг Шафта будет слушать с таким вниманием.
«Рэнди!» — почти кричит Дуг. «Ты не догадался спросить этого типа, с какой стати папаша Комсток заинтересовался Аритузой?»
«По совпадению, она стоит третьим пунктом нашей повестки дня», — говорит Кантрелл.
«А что ж ты его сам не спросил на подъемнике?» — шутит Рэнди.
«Я был занят кратким объяснением, почему собираюсь разлучить его подлую душонку с безобразным надушенным телом», — отвечает Дук. «Серьезно, перехваты хранились у твоего деда с войны, верно?»
«Да».
«И откуда твой дедушка Уотерхаус их вывез?»
«Судя по датам, с Манилы».
«И чего, по-твоему, в это время творилось на Филиппинах, такого важного для Эрла Комстока?»
«Я сказал, Комсток считал Аритузу коммунистическим шифром».
«Но это же лапша!» — кричит Дук. «Черт! Вы что, совсем не видели таких, как Комсток? Не чувствуете, когда вам вешают лапшу? Не считайте полезным добавлением к своей интеллектуальной копилке умение различать, когда вам на уши вываливают целую макаронную фабрику? Как по-твоему, почему на самом деле Комсток рвался расколоть Аритузу?»
«Понятия не имею», — отвечает Рэнди.
«Ради золота!» Рэнди фыркает.
«Тебе всюду мерещится золото».
«Возил я тебя в джунгли кое-что показать, или нет?» — спрашивает Дук.
«Возил. Извини».
«Все это можно объяснить только золотом. Больше в 50-х на Филиппинах ничего не происходило, ради чего стоило бы так париться».
«Здесь шло восстание Хук-Балахаб», — вспоминает Том. «Но вообще-то ты прав. Все самое серьезное, по крайней мере в этом регионе, происходило во Вьетнаме».
«А знаете что?» — выпаливает Дуг. «Во время Вьетнамской войны, за которую ратовал папаша Комсток, на Филиппинах стоял огромный американский контингент. Этот сукин сын заставлял солдат и морских пехотинцев ползать по Лусону якобы для тренировки. Но я думаю, он что-то искал. Полагаю, что первоисточник».
«Как коренной первоисточник золотой россыпи?»
«В яблочко».
«И его-то в конце концов нашел Маркос».
«Мнение расходится», — говорит Дуг. «Многие убеждены, что первоисточник еще предстоит найти».
«В общем, в этих перехватах нет ни про первоисточник, ни про что другое», — говорит Рэнди. Ноутбук загрузился в режиме Unix и теперь выдает поток сообщений об ошибках, не находя различных устройств, которые были в компьютере у Рэнди и остались в помойке рядом с конторой дилера, но которых нет у Тома. Однако ядро операционки работает, и Рэнди проверяет, цела ли файловая система. Директория Аритуза на месте, с длинным списком коротких файлов, каждый из которых соответствует одной стопке перфокарт. Рэнди открывает первый и видит несколько строк случайных заглавных букв.
«Откуда ты знаешь, что в перехватах ничего нет?» — спрашивает Дуг.
«АМБ 10 лет не могло их расшифровать», — говорит Рэнди. «Потом выяснилось, что это розыгрыш, продукт генератора случайных чисел».
Рэнди возвращается к списку файлов, печатает «grab AADAA» и нажимает «ввод». Эта команда должна отыскать начальную группу букв, ту самую, знаменитую, о которой говорил понтифик. Машина почти сразу отвечает пустым приглашением, означающим, что искомая последовательность не найдена.
«Мама родная!» — выдыхает Рэнди. «Что такое?» — спрашивают все разом. Рэнди глубоко вдыхает. «Это не те сообщения, которые Эрл Комсток 10 лет пытался взломать».